свет этих великих праведников он как бы не видит. Это то, как объясняют наши мудрецы, что есть карта мира, экономическая, географическая карта мира. Самые великие, огромные города, Токио, Нью-Йорк, я не знаю, Москва, а карта, которая перед Творцом, там совсем другой счет. И там вполне возможно, что маленькое такое местечко Радин, где жил Хофицхайм, это столица мира. А сейчас, несомненно, столица мира – это Израиль, это Иерушалаим. И мы с вами посередине трех недель бейнами царим в теснинах. И мы ждем, чтобы был отстроен Иерусалим. Пока мы называемся бездомными, потому что у нас нет дома, а дом – это байт, это храм. И мы ждем, чтобы мы в нашем поколении удостоились, чтобы он был отстроен. Так вот, великие праведники, которые Равицкак, наш учитель, Зихронот Цадик Либрака, он говорил, что, может быть, одно из самых тяжелых наших изгнаний – это была Советская Россия, СССР. Не просто так он приводил гематрию слова «Союз Советских Социалистических Республик», СССР, точная гематрия слова «Мицраим», Египет, 380. И то, что он говорил, что за 2,5 года, которые он провел на архипелаге ГУЛАГ, про каждую субботу можно было написать роман, который толще, чем огромный в 4 томах роман Толстого «Война и мир». Так вот, я хочу вам рассказать, я хочу показать, что в нашем издательстве «Пардес» вышла книга, которая была бестселлером на английском и на иврите. И только 10 лет тому назад мы издали эту книгу с помощью Рабанит Бати Бар, которая называется «Голос безмолвия». Написано так, почему это «Голос безмолвия». Когда был один большой праведник, американский раввин, который приезжать начал в Россию в 60-х годах, рав Бронфман, Бронштейн, рав Цви Бронштейн, он уроженец Польши, оказался в Америке, был самым преуспевающим мойлем, и с 60-х годов он начал ездить в Польшу, а потом и в Советский Союз, и тайно делал обрезание, и обучал тайно врачей, как делать обрезание. Я был с ним лично знаком, а потом я был в доме у его дочери в Нью-Йорке, и где хранился, в общем, целая эпопея, как была спасена самая важная рукопись 20 века, это комментарий на Иерусалимский Талмуд, который составил рав Ицхак Айзек Красильщиков, последний раввин Полтавы. Так вот, то, что я хочу сказать. Он приехал в Киев. Какие годы эти были? 60-е годы. И его, он спросил, где я могу найти кошерную еду. И ему сказали, здесь рядом живет вдова и дочка в подвале. Если они тебе дадут еду, это будет кошерная еда. И когда он пришел к ним в дом, и когда они говорили с ним на идиш, и перед тем, как он ушел, Батия Барк, молодая девушка, она ему сказала, не молчите. Не молчите там на заповеди. Знайте, что здесь есть много евреев, которые хотят еврейскую жизнь. И они за железным занавесом. Аль ты дом, не молчи. И он вернулся в Америку и сделал такую организацию. И, и начал посылать посланников, собирал деньги, посылал посланников, которые учили еврейству. Но главное, если вы сможете увидеть, это видно или нет, не видно, да? Это вот такие слайды они посылали. Как надевать тфилин? Вы видите, рядом буквы, русские и это, этапы, как надевают тфилин. И они собирались маленькими группами. И у женщин в платье был особенный мешочек, куда они складывали эти слайды. Раньше это вот такая машинка по показу слайдов, как надевать тфилин или как кашировать мясо. И батя Барк рассказывала, что как они договаривались, в каком доме будет встреча. А я специально не рассказываю вам о том, что вы увидите в нашем фильме. Так вот, она приходила на рынок, и туда же должен был оказаться человек, который знает, где будет урок, или она знала. И вот она спрашивала у продавщицы, а вот вы могли бы привезти к нам эти овощи на улицу Навальная, 36? А? Нет, мы не возим. А рядом стоял тот человек, он узнавал, где будет урок. 5-6 человек. И вот они рассказывают, что вот на такую тайную встречу, как делали, в окно выставлялась кукла. Если все нормально, то можно заходить. И вот дети как-то обратили внимание, дворовые дети, там же была шпиономания и так далее. Они обратили внимание, что почему-то кукла в окне дома, в котором нету детей. Какая-то кукла. И вот что они сделали, как они собирались на такие встречи. На столе стояла бутылка вина и так далее, стук в дверь. А они уже проектор спрятали, эти слайды засунуты в платья этих женщин, и пришли, и проверили ничего, как бы мужчины, женщины сидят за столом, и ничего. Но в этот момент проводили обыск в их домах. И вот то, что, как действовали эти следователи, тогда это уже назывались КГБ, НКВД, уже КГБ. Рассказывала мама, она когда вернулась после задержания, когда их обыскали, ничего не нашли. Мама рассказывала, весь дом перевернут. Пришли два человека в штатском и сказали, в одной гостинице украли у интуриста чемоданы, мы ищем его, может быть здесь. И она говорит, проверяли даже спичечные коробки. Но главное то, что батя Барк держала список всех евреев, которые были с ней связаны, как она это делала. Она этот список завернула в целлофановый мешочек. У них был небольшой бидончик. Они делали шоколадное масло, перетапливали масло, добавляли шоколад, сахар и держали в бидончике. Так до того, как залить это масло, она туда в бидончик положила в целлофановом пакете вот этот список, а потом залила масло. Так мама говорит, они все проверяли, перевернули весь дом. Даже один из них, но как они действовали? Один ищет, а другой кладет руку на пульс человека. Если приближается к тому месту, где что-то спрятано, пульс начинает чистить. Но так как у них был договор с мамой, она ничего ей про свою религиозную, подпольную еврейскую деятельность не рассказывала. Так будет лучше. И она говорит, ты представляешь себе этот ГБшник, что он делал? Он даже засунул ложку в бидончик с маслом, а потом эту ложку облизал. Но ничего не нашел. Если бы это была батя, они бы по пульсу это почувствовали, а потом переламывали все, даже стены ломали, поднимали паркет и так далее. Но главное то, что я хочу вам сказать, и в фильме вы это увидите, каким великим человеком был ее отец, Иуда Лейб Майзлик. В 19 лет, до 19 лет он учил Тору, а в 19 лет его призвали в царскую армию. И он, особенно еврейский врач был, он делал, ну, как бы болезни. И он сделал ему грыжу, но по грыже его все равно призвали в царскую армию. Но так как все-таки была справка о грыже, он стал барабанщиком. И вот как он в этот период, находясь в царской армии, он ничего, Хофец Хаим постановил, находясь в нееврейской армии, еврейский солдат даже должен, имеет право есть некошерное, но чтобы он не облизывал косточки. Но рав Майзлик, он ничего не ел, и все. И вот вызывают его к полковнику царской армии, батальонному врачу. И вот он вошел в кабинет, и перед ним стоит такой статный полковник, и говорит ему: «Лейба Майзлик, в чем причина, что ты такой бледный и болезненный? Армия старается обеспечить солдат самой лучшей здоровой пищей. Что тебе не хватает?» И вот отец рав Майзлик, Лейба Майзлик, он стоит по стойке смирно, берет под козырек, а потом сказал: «То, что мешает мне, это не то, что мне чего-то не достает, а то, что у меня есть. Я еврей, и я никогда в свой рот не вносил ничего запрещенного. Если меня будут насильно заставлять есть некошерное мясо, оно сразу же выйдет наружу. Моя еврейская душа не в состоянии питаться тем, что запрещает нам Тора». Сказав это, папа разрыдался. «Впервые вижу солдата славной армии русского царя плачущим», произнес полковник. А затем он подошел к двери и запер ее на ключ. А потом обратился к отцу на идиш: «Лейба, лейба, таких смелых евреев я люблю и ценю. Ведь я сам еврей. Меня зовут Довид Суркис. Я горжусь тобой и постараюсь, чтобы ты получил оздоровительную диету, которая укрепит не только тебя, твое тело, но и твою еврейскую душу». Он дал ему справку, что ему запрещено есть мясо, но он должен получать двойную порцию овощей. И они всю жизнь дружили. И этот Давид Суркин, он стал, он перешел на сторону красных, и он стал генералом советской армии. На пенсию он уходил начальником медицинской службы Киевского военного округа. И вот прошло много лет, 70-е годы, а это, я понимаю, до революции. Значит, прошло, я не знаю сколько, огромное количество лет. Так вот, 70-е годы, батя пришла к нему и говорит: «Мы едем туда, где полковники и генералы евреи. И тот, кто хочет есть кошерное мясо, не нуждается там в справке от врача». И он ей сказал: «Я тебе завидую, что ты едешь в эту чудесную страну, где ты сможешь свободно, без всякого страха, общаться на языке священного питания, писания, извините, Лашона Кодыш. И я хотел бы послать с тобой в память обо мне что-то в святую землю Израиля». Он подошел к буфету красного дерева, снял с полки хрустальную вазу, настоящее произведение искусства, которую он получил в подарок на прощальном вечере, устроенном в его честь генеральным штабом советской армии. На ней было выгравировано генералу Давиду Петровичу Суркину в знак признательности за его героическую службу советскому народу. И он протянул мне эту вазу и взволнованно сказал: «Я, как видно, уже не удостоюсь ступить на еврейскую землю. Пусть хотя бы мое имя удостоится этого». А теперь я хочу вам хоть чуть-чуть рассказать тоже то, чего нету в фильме. Потому что это особенная история, особенная семья. Они после свадьбы его родителей, ее родители Батибар, Рабиуда Лейб и Алте Бейла, они поселились в Мозыре. И это перед революцией, конец гражданской войны. Летом 16-го года в город ворвались казачьи отряды, да, которые входили в состав царских войск. И начали, как с чего они начинали, с погрома. И муж успел спрятаться на чердаке под грудой дров, а мама спрятаться не успела. И вот в дом ворвался разгоряченный казак. Смерть сверкала у него в глазах. Он увидел маму, которая пыталась спрятаться за шкаф, и набросился на нее. И несмотря на весь свой страх, мама была маленького роста, но очень сильный человек. И она, не растерявшись, сказала ему: «Знай, что у всех народов, которые верят в Бога, это великий грех причинить зло беззащитной женщине. Если ты мне сделаешь зло, этот страшный грех будет преследовать тебя всю жизнь, и Творец отомстит тебе за меня. Но если ты не причинишь мне зла, я обещаю тебе, что все опасности войны обойдут тебя стороной, и ты вернешься целым и невредимым, с чистой совестью к своей жене и детям». И тут случилось невероятное. Этот бешеный казак вдруг перекрестился, опустился на колени и сказал: «Мамаша, если ты обещаешь мне, что я еще увижу своих детей, я не только не трону тебя, но и буду тебя охранять, чтобы никто другой тебя не обидел». Ну, мама налила ему водки, дала закуски, и он встал у входной двери и следил, чтобы никто не вошел в дом, пока погромщики не разошлись. И вот то, что я хочу сказать. Прошло время. И это уже прошло 2 года. И это 17-й год. Родители поселились в Киеве. И прожили там год. И вдруг в дверь кто-то постучал. Мама открыла дверь и сразу же узнала стоящего на пороге. Это был тот самый казак, который ее не тронул. Он искал маму в их прежнем доме в Мозыре и не успокоился, пока по расспросам не обнаружил их на новом месте. Для мамы это была встреча совершенно неожиданная и очень волнующая. Она усадила гостя за стол и, успокоившись и придя в хорошее расположение духа после нескольких рюмок водки, тот стал рассказывать обо всем, что произошло с ним после того происшествия в Мозыре. «Мамаша», — начал он взволнованно, — «я остался в живых только благодаря вашему благословению. Вот уже больше года, как я ищу вас, чтобы поблагодарить за то, что благодаря вашему благословению я остался жив. Я видел смерть перед собой 1000 раз. Вокруг меня люди падали, как мухи. А я вышел из всех этих передряг без единой царапины. Ваше благословение было мне защитой. Благословите меня и на то, чтобы и в мирные дни у меня была удача, пропитание и достаток. Растроганная мама благословила его, и он ушел. Одно из самых страшных наших изгнаний, говорит наш учитель Равицкак Зиллер, потому что из других изгнаний мы могли бежать в другие страны, а из Советского Союза убежать было трудно. И вот вы увидите в фильме, что Батя Барк, она была маленькой девочкой, она лежала в больнице. Это июнь 41-го года. Мама провела с ней всю ночь. А утром пришел папа, чтобы сменить ее, но он пришел с тфилин, с сидуром, с танахом. И в это время начался первый налет на Киев, бомбардировки. И получила больница приказ эвакуировать всех, кто был в больнице. У них оставались в Киеве 6 сыновей и дочка. И вот их поместили в поезд и отправили в Самарканд. Говорили, это недолго, скоро мы вернемся. Но когда они проехали на поезде, мост через Днепр был взорван. И они оказались после долгих мытарств в Самарканде. И они не знали, что произошло в Киеве. Старшая сестра Бати Барк, в фильме это не очень, она стала медсестрой, и потом пришло сообщение про то, как она погибла под бомбежкой, спасая жизнь солдатам. А 7 братьев, праведников, они были расстреляны в Бабьем Яру в Йом-Кипур 41-го года. Но потрясающая реакция родителей. Можно всю жизнь быть в горе. А мама сказала, это Творец, ты дал мне моих сыновей и охранила их, как свиток Торы. Теперь ты их забрал, храни их сам. Бог дал, Бог взял. Это мужество. И только когда они вернулись в Киев, папа мог получить квартиру, комнату, а он попросил подвал. И что он сделал в этом подвале? Он, работая ночью, выкопал пол в этом подвале, облицовал его. И потом они брали снег и спускали его по наклонной. И он сделал кошерную микву. Те женщины, которые в Киеве приходили в микву, во-первых, запретили это, а те, которые приезжали из других городов, не могли тоже ничего сделать. Равицкак, наш учитель, он рассказывал, что когда он женился, он в Казани еще с несколькими людьми построили подпольную микву. Так вот это сделал раб Иуда Лейб Майсли. И об этой микве знали люди, которые на протяжении лет во всей Украине сохраняли законы чистоты семейных отношений. Батя рассказывала, что приезжали женщины, и как они подогревали воду самоваром. Да, потом сломалось, и представьте, зима, и холодная вода. И разбирали пол, поднимали крышку, и тогда туда опускалась женщина. И вот однажды одна женщина потеряла сознание от холода, ее подняли, и даже вызвали врача. Но в этот момент она как будто без сознания, потеряла сознание. И ее мама маленькая, Алта Бейла, она болела, и один из хасидских раввинов дал ей благословение, что она будет не Бейла, а Альты Бейла, старая Бейла. И она дожила до 90 с чем-то лет в Иерусалиме. Так вот она стояла и молилась перед Творцом. И вдруг эта женщина открывает глаза и кричит: «Ну что вы так кричите?» Шепотом она молилась, но это ее молитва пробивала все перегородки. Потому что если бы действительно пришел врач и выяснили бы, от чего это произошло, что раскрыли бы эту микву и так далее. Она это рассказала, когда она пришла, когда Рабанит Батия сидела 7 дней траура после смерти матери. Маленькая, но полная веры в Творца. Тоже в фильме вы увидите, в 51 году арестовывают Рав Лейба. Он вышел из дома, и никто не знал, где и что они. И вот они бегали по милициям, и им сказали: вы его не найдете. И 700 дней, это до того, как подок Сталина вошел в Зихрон, его держали в комнате, ну, то есть это без света все. И это буквально то, что батя говорит, ну как в карцере, лечь там нельзя было. Какие размеры там, 1.5 на 1.5 метра, я не знаю. Но что его спасало? Он продолжал наизусть произносить то, что он помнил наизусть, псалмы. И его пытали. Все они, конечно, все знали. У него был подпольный миньян. Батя рассказывала, что она из помоек доставала, представьте себе, советские люди, мороженую картошку они выбрасывали. Из этого мама делала чёлн, из этих овощей. И она говорит, эти кричали на меня: нищенка, воровка, бросали камни. Она приходила к маме, говорит: ну я не могу, не могу. А мама говорила: хорошо, так мы не будем кормить наш миньян. Но знает, что лифун цара агра по страданию и плата. И знает, что если ты не будешь, мы не сможем помочь этим людям. А многие приходили в синагогу, приезжали, но они не возвращались, и где они проводили субботу? В доме у Рава Лейба, в его подвале, где были слова Торы, где еврейская жизнь бурлила. И тогда батя продолжила это. Но она говорила: ну почему меня не ругают? Почему меня не бросают? Камни. Это особенные праведники. И я не буду вам пересказывать то, что пытали его, избивали, чтобы он сознался, для кого он, кто приходит к нему на субботу, для кого он печет мацу. Они пекли мацу для всего Киева, и по 3 пластинки мацы раздавали тем, кто хотел. И в фильме это показано. Кто хотел сказать кадыш так, чтобы было 10, которые отвечают и знают, что они делают, а в синагоге было полно доносчиков, они собирались у него. Кто приезжает к тебе, он никого не выдал. И вы узнаете, что было в последний день, это был Пурим. Этот фильм рассказывает. То, как она, представьте себе, из 9 детей она осталась одна. И маленький ребенок, пожилые родители. Маме было 43 года, когда она родилась. И она говорит: ну что я буду делать в субботу в школе? Я же не могу писать. Отец не мог ей сказать: тебе запрещено писать. А он ей сказал: ты была вместе со мной у горы Синай. Ты знаешь то, что мы получили с горы Синай. Что ты решишь, то и делай. И Творец тебе помог. И что она делала, эта маленькая девочка? Она бритвой резала себе вен нужно было руку замотать, она не могла писать. И как-то она пришла и сказала: ну вот еще одна суббота уже прошла. Отец ей сказал: прошла? Ты говоришь, прошла? Нет, пришла еще одна царица суббота, которая от горы Синай. Все эти субботы – это как драгоценное ожерелье, которое украшает Творца мир. Не прошла, а пришла. И у меня в доме этот фильм мы показывали детям, и мои дети, которые не очень говорят по-русски, понимают, говорят немножко. Не прошла, а пришла! Это они всегда повторяют в доме. Еще одна суббота. Или мама говорила ей: пойди побегай босиком по снегу. Когда у тебя будет красное горло, и тогда ты сможешь не ходить в школу. Представьте себе героизм этих пожилых родителей, у которых осталась одна. И если мама говорит такое дочери, и она исполняет, и ангины были, и все. Но с другой стороны, я хочу вам сказать то, что мне рассказывала батя Бар, что она много уроков на иврите давала для женщин, ездила по всему миру. Она открыла особенную школу для девочек из трудных семей, из семей, где нет полного достатка. В этой школе есть все. И она для этого ездит по миру, дает уроки, собирает деньги. Так вот, это одно из дел батьи Бар. Так она говорила мне, чтобы дать хороший урок, я прошу Творца. Но что я прошу? Чтобы он открыл мне, что именно я должна сказать этим людям. И Творец ей помогает. То есть она зажигает сердца. И фильм, тоже этот фильм уже много лет, «Звезды в ночи» или «Последний вагон». Это вы услышите в фильме, почему он так называется. Это служение праведника. Мы говорим великие слова. Если вы не видели, что это такое? А что такое праведник? Цадик. Это тот, кто отменяет свое желание перед желанием Творца. Тогда Творец отменяет свое желание, даже приговоры, ради желания этого праведника. С этого начинается Шулхан Арух. Шивите Ашем кинегдитами. Представляю постоянно Творца напротив меня. Это праведники. И мне выпало в жизни, может быть, самая главная удача. Я встретил учителя, моего учителя Рав Ицхака Казильбера. В этой книге батя тоже рассказывает о Рав Ицхаке. Это то, что когда его попросили Рав Ицхака благословения на трепет перед Творцом, Ират Ашем, это то, что Талмуд говорит, все определено, но только то, что в руках Творца, это Ират Ашем. А кольба едей шамаим куцни Ират Шамаим. И этот человек попросил у Рав Ицхака: благословите, чтобы у меня было Ират Шамай. Рав Ицхак сказал: вы знаете, я не могу. Это благословение не подействует. И этот Бааль Тшува очень расстроился. И тогда Рав Ицхак сказал: ну пойми, это же так просто. Каждое мгновение, когда ты стоишь перед каким-то выбором, подумай, что сейчас хочет от тебя Творец. И это великие праведники, которые выдержали испытания. И я хочу вам сказать, я приезжал в Киев, давал урок, и вдруг оказалось, что это Йорцейт Рав Лейба Иуды Лейба Майсника. И в Киеве был Хедер. Все дети из Ребе отправились на его могилу. И там и сказали ты. Великий праведник, который жил в нескольких шагах от синагоги. Но на таких праведниках и держится. Все, я хочу, чтобы вы посмотрели фильм. Всего хорошего. И чтобы мы все радовались, поднимаясь в отстроенный третий Иерусалимский храм. Всего хорошего.
Спасибо большое. Спасибо. И я думаю, что мы еще с вами встретимся. И не знаю, в нашем эфире утреннем женском, но, по крайней мере, уж в эфирах точно, в зумовских.
Мизор Кадош Баруху Бахаим. Так говорил мой учитель Гаон рав Моше Шапира. Если Творец постановит для нас жизнь, то, блин, эдер, я с большим удовольствием. Всего хорошего.
Спасибо большое.